День добрый, дорогие друзья. Сегодня 63-й лист по порядку, но мы на 62-м остановились за несколько строчек до конца. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 строчка снизу. Там мы остановились на 62-б. Я обещал на 63-м уроке рассказать про картинки 62-го урока. Сколько по техническим причинам у нас так получилось это сделать. Поэтому давайте вернемся на текст 62А и покажем картинки. Значит, мы говорим про первый случай, который написан здесь на 62А. Это «Мейцер ле мейцер эхот орох ве мейцер эхот коцер». Да? Значит, он ему указывает в договоре одну сторону, то есть одну межу короткую, одну длинную. И мы это показывали, в принципе, там на руках. Сейчас покажем на эту, затащим на эту картинку. Вот, картинку на это. Вот на эту картинку. Вот такая самая простая картинка, которая может быть. И они объясняют, да? Мейцер эхад. Коцер мейцер эхад орох. Вот, значит, мы говорим, что он купил рак кенегед га коцер. Так говорит Рав, что он купил только лока на элю кенегед га коцер. Да, то есть он не купил, а только напротив короткого. Почему? Потому что указание вот этого мейцера, оно просто некое указание границы, а продает он ему вот так. Почему он не купит кенегед ройштор, то есть вот так. Ройштор. Теперь, почему это называется ройштор? Тут есть несколько объяснений, которые я хотел привести. Нашел их. Тоже эти объяснения. Что такое ройштор? Почему это называется ройштор? Здесь есть так. То есть вот эта вот вся вот эта вот часть, всю вот эту площадь он хочет приобрести. Почему это называется ройштор? Вот. Они говорят так, здесь комментаторы. Ройштор – это телемахарон. Последняя борозда шебекце асаде, которая на краю поля. Ваю нуагим лахрош беофан шаю атламим миткацим и улхим беалахсон. И так у них было принято, чтобы борозды, они таким образом укорачивались по диагонали. И самая короткая борозда, она называется роштор. Глава столба. И поэтому вот так вот, поскольку так они пахали почему-то, вот так вот, да, получается, вот это вот называется роштор. И вот, получается, так делали борозды. Борозды сделали почему-то вот по такому принципу. То есть одна борозда более длинная, потом чуть короче, чтобы сделать вот эту вот такую, как бы, вот такой треугольник, как бы, или такую, ну, как бы, трапецию вот здесь вот, усеченную с этой стороны. Сечённая сверху и сечённая с этой стороны. Вот. Это называется ройштор. Поэтому так, Раши в суке они приводят, да, что «давар мишулаш некраках милашон мушелет». Всякие треугольные вот такие вот конструкции у них называются ройштор. Еш мифаршим, есть другие комментаторы, которые говорят, что ройштор у тахшит мишулаш. Тор – это некий треугольное украшение, как написано в Широширим, Торей Загав. Торей Загав. И поэтому всякий треугольник называется Роштор. И это, так говорит Рамбам, на Мишну в Килаим. Есть комментаторы, которые говорят, что Торгу комментарий, как перевод слова Шор, бык. И имеется в виду глава быка, который похож на треугольник. и широкий сверху, да, и узкий снизу. Это ритво так говорит, поэтому называется рошто. А вот лимайсе, что имеет в виду, уже сам Рашбам это нарисовал, как бы, да? Этот рисунок. Так он выглядит. Рошто. Вот этот вот рисунок, это то, что Рашбам, то, что Рав Кагана и Рав Аси спросили у Рава, почему не так. Теперь Рав на это шасик молчит, не отвечает. Есть два объяснения, почему он молчит. Да? Есть объяснение, почему он молчит, он согласен. Есть объяснение, что он не считает нужным отвечать. Окей, тоже тут есть два мнения. Как объяснить молчание Рава? Вот. Шасик Рав. Тизовейну марши Рав шатак мишум шилоха шашли дырем. То есть есть... Не говорим, что Рав молчал, ибо он не опасался. Потому что они сказали, как мы видели в нескольких местах. Что Рав не отвечает на вопросы учеников, на которые не считает нужным отвечать. Почему? Потому что Рав Кагана и Рав Аси, они были любимыми и старшими учениками его. Вот. И поэтому в этом случае, раз он не отвечает, значит, он бемет этот вопрос, на который у него не было ответа. И поэтому, да, вот поэтому нужно сказать, что Рав отказался от своей позиции и объяснил по-другому. Так объясняют Тосфот и Рош. Но вот второе объяснение, они говорят, что Рав промолчал, ибо не считал нужным отвечать, как обычно. И так считает Сефер Ишар, и Рамбам, и Ядрама, Раби Мейр Алеви, да? Раби Мейр Алеви, Ядрама. Шулхан Арух Ошин Мишпат, Шулхан Арух тоже так говорит, Аллаха, то есть как бы все считают, что так, аллахически, как бы все считают, что так Аллаха, как Рав, который молчит и не отвечает. И так нужно объяснить по этой позиции, да, что несмотря на то, что у Рава не было ответа на этот вопрос, это не доказывает, что он отказывается. Эла Аюс Сомех Аль Ротав, Рав полагался на свои указания, даже если есть на него какие-то кушиот, что называется у нас микушиот ломитим, от куши не умирают. Так говорит Рамбан. Более того, Сефер Йошир и Ядрама говорят, что несмотря на то, что Рав Кагана и Рав Аси были важными и значимыми учениками, все равно Рав не ответил, поскольку не считал нужным на них отвечать, на их заявление. Окей, теперь говорит Гемара дальше. И Рав согласен, когда есть Мейцер Рувен, вот следующая ситуация. Рав согласен вот в такой ситуации, когда на одной стороне есть Реувен и Шимон, мы тоже показывали на уроке руками, да, а на другой Иуда и Леви. Сейчас Баруха Шим Рабари вернулся на работу, и у нас есть возможность сделать вот эти вот картиночки, да. Так вот, Реувен и Шимон, и Леви и Иуда, и он указывает Реувена и Шимона на одной стороне в договоре, что я тебе продаю землю, границы соседями, по которой будет Рувен и Шимон с одной стороны, Рувен и Шимон, а с другой Иуда и не упоминает Леви. Значит, точно он продает ему вот эту вот неправильную трапецию. Ферштейс, почему? Потому что если бы он хотел упомянуть Леви, он бы его упомянул. Если Рувен он упомянул. Значит, раз он не упоминает, значит, он действительно продает ему вот такое вот поле неправильной формы. Формы такой неправильной трапеции. Усеченный такой треугольник, прямоугольный, да? Это то, что он ему продает. А весь этот кусок, вот этот такой треугольник, он не продает. С этим Рав согласен. Как Гемара говорит, из-за того, что если бы он хотел продать ему весь кусок, то он должен был бы сказать Рувена и Шимона и Леви и Иуда. из того, что он такого не написал, в локосов лейкен, раз он такого не написал, шма, мино, следует отсюда кенегидрош тору, гу, что он продает именно вот такую вот кенегидрош тору. Вот это вот, только вот эту вот площадь. Да умерлей, ибо он ему говорит, ему пишет, мейцер Рувен Мизрах Умаров, мейцер Шимон Цофен Ведорем. Умой де раб, согласен раб, гейха, там, де ика мейцер Рувен де Шимон Михатгисо, когда есть граница Рувена и Шимона с одной стороны, у мейцер Леви и Иуда Михатгисо и граница Леви и Иуды с другой стороны, он написал ему только одну. Медехавели или михтавле де Рувен кенегед Леви, поскольку ему надо было написать Рувен напротив Леви, ве Шимон кенегед Иуда, а Шимона напротив Иуды, ве локосавлей, и не написал ему так. Шма мина, следует отсюда, кенегед Рештор Уде омрли, что он по принципу Рештор ему продал. То есть, вот эту неправильную трапецию, которую мы здесь вот видим. Вот только вот эту неправильную трапецию он ему продал. Из того, что он не упомянул Рувен напротив Леви и Шимон напротив Иуда. Из того, что он сказал Рувен, Шимон и Иуда только. Это значит, что весь этот треугольник он исключил из площади проданной. Понятно? Вот. Теперь следующая ситуация. Если он указал Мейцер Рувен Мизрах Умаров, он показал так. Мейцер Рувен, Межа Рувена, Мизрах Умаров. Она у него Мизрах Умаров. То есть, ну, как бы надо перевернуть это. Давайте перевернем это. Что у нас это был Мизрах Умаров. Вот, Мейцер Рувен Мизрах Умаров. Видите, Мизрах Умаров. То есть, это... У них просто не всегда так делали. Они восток и запад нарисовали сверху, а север и юг снизу. А мы делаем наоборот. Но давайте вот это вот Мизрах, восток, Марав. Это Мейцер Рувен. Теперь Мейцер Шимон, он говорит север, цафон и даром, и юг. Это рисунок, который нарисовал Рашбам, да? Значит, Мейцер Шимон, цафон и даром. Арею царих ли михтовлей, лихтовли лукех биштара михира, Мейцер Рувен, друхин трейн. По идее, он должен был сказать ему, что Мейцер Рувен, межа Рувена, рухин трейн, с двух ветров, с двух сторон. Мейцер Ру, Шимон рухин трейн. И Рувен, и межи Шимона с двух сторон. И тогда бы он продал все поле. И тем более, что им их товлю бы пируш, что садот Рувен гена мейцер ми мизрах умаарав, садот Шимон мейцер ми цафон умидаром. Шикнет Кольса, то есть написал это прямым текстом, что Рувен, он, его поля севера и с запада и с востока, а Шимона севера и с юга. Но им их товлю стам, садот зу, соды зу, если он напишет ему просто, поле это, шани мухерла, которое я тебе передаю, рей гиби тойха садот шел Рувен и Шимона, внутри полей Рувена и Шимона, он продаст только пол поля. И разделит его по диагонали. По принципу, чтобы межи Рувена и Шимона были с одной и с другой стороны. Да. Вот так вот. Получается, что он ему продаст. Он ему продаст вот по такому принципу, как здесь нарисовано. Только получается вот это вот внутреннее поле. Только вот это вот он продает. Раз он так написал. Теперь дальше сомнения, которые были. Сомнения такие. Пишет Бойлю здесь, да? Симлю акронис мау. Если он указал ему углы. Вот они здесь объясняют, что такое симкронис. Указал ему углы. То есть он указал ему углы. Он говорит так, что по углам есть Рувен, Шимон, Леви и Иуда. Вот такие углы. Много полей разных. Он написал ему только 4 угла. Но длину и ширину не указывал. Означает ли это, что он продал ему вот такие вот 2 пояса земли? 2 таких вот. Георгиевский крест такой. Земель он ему продал. Или нет? Вот это сомнение в Гемаре. Теперь второе сомнение, оно такое. Он сделал ему кимингам. Что такое кимингам? То есть он вот такие вот указал ему границы. Буква, греческая буква каф. Да? Это гамма. Кигон, шемецер, шелой керен, дромит, мизрахит, векерен, цфунит, маравит, венемца, шемецер, тхила, коль руах, казе, им тимце, ломар, габей, сием, лой, это кранот. То есть, если ты понимаешь, когда он говорит ему сием, это кранот. То есть, указал только углы. Делойко, он не купил, эло, кинега, это кранот, только напротив углов. Почему? Почему? Деосом, лой, сием, это рухот, не указал. А вальхаха, шемецер, тхила, коля, рухот, показывает все границы. Кемиша мецер лоит кулам в доме, как будто бы выкана коль, и он получает, продает всю эту территорию, вот весь этот квадрат, или дима локана элук бе алахсон каза, или он купил только вот такую ситуацию, вот такую вот, вот такую вот, такую полосу. Вот. Это как бы сомнение, которое было у них. Теперь тейку. На это Гемара говорит тейку. Нет ответа. Теперь дальше. Окей, дальше посмотрим следующую картинку. Это вот такая вот там была. Он указывал Рувен, Шимон, Леви, Иуда, Иссохар, Звулун, Йосеф, Беньямин. Вот такие вот. Одну указывал, одну не указывал. Кигон чаю макифимо то шмона бне адам. Его окружали 8 человек с каждой стороны. Рувен вишимон, Рувен вишимон его окружали с востока, он его называет. Мы развернем тогда, чтобы понимать. Для нас более простая версия. Мы сделали это на запад. Давайте еще раз развернем. Вот. Рувен и Шимон с востока. Иуда, Леви, с севера. Так, Иссохар, Звулон с запада. Йосеф и Беньямин с юга. И он написал Рувен, сторона Рувена. Леви, сторона Леви. Иссохар, сторона вот эта вот восточная. И он написал Йосеф со стороны вот этого вот юга. Если по принципу кемингам локана элу балахсон, он продает только, когда он говорит кемингам, то есть вот такие края, он продает балахсон только по диагонали, поскольку так продают телем борозду между двух полей. А валендерах лимкор бы с другим, но не продают вот так. Враглами доброды, той рехаяло, лихтой. Тогда, так сказать, он просто написал все стороны. Не хотел писать все, всех, все границы, а просто указывал, к как бы те показательные стороны с каждой стороны. Или, ой, дильма, или, возможно, оханами лой мохор элу кенегеду таншель метр. Или он продает только те границы, которые он указывает. Тогда получается, что он покупает, вот смотрите, вот здесь, вот, да. Здесь кона, этот треугольник он кона, а этот не кону, не купил. И сохор, этот треугольник он кона, а этот не кону, да, не купил. Этот треугольник кону купил, а этот треугольник не купил. И вот этот купил, не купил. Вот так вот, это называется белесиругин. Так, это то, что называется вот сомнение лесиругин, которое мы хотели показать через, как бы, поочередно, да? Окей? А за это все тейку, на это все нет ответов. На это все нет ответов, как точно он приобретает, когда он так указывает. Теперь, и вот ситуация, в которой там было вот это сомнение, когда он говорит «мейцер рыви», он указывает три стороны, да, а четвертую не указывает. Три стороны указывает, вот эти вот, а четвертую не указывает. Что это значит? Что он не приобрел вот эту, или не приобрел вот эту. Вот это вот, так сказать, как бы нужно будет обсудить сейчас, да. Все наказал ему. Три стороны указал, четвертую не указал. На это сказал Рав, приобрел все, кроме четвертой стороны. А Шмуй говорит, афилу амецер рави, ими пнешим истабер ломар шмахер локато баштаро, шло раа цорих лязкиро. Рав асомар лока на элу телем эхад аль пнекула. Не купил один телем. Вот. Окей, вот это мы указали тем. Теперь Аллаху мы смотрели уже на прошлом уроке, там как Аллаха, Шудан Дедайна и так далее. Это мы посмотрели на следующий. Окей. А за это мы, в этот кусок мы добавляем для того, чтобы прояснить картинки предыдущего урока. Окей, здесь ставим точку. И Безрат Ашем на второй части нашего урока начнем обсуждать уже непосредственно 63-й урок. Оставайтесь с нами, чуть-чуть ДФМ, и всего хорошего. До свидания. Ну, давайте непосредственно перейдем к 63-му уроку. До этого мы восполняли 62-й какие-то моменты. И вот Гемара здесь приводит нам некое указание рабы. Раба. Помним, да, он был учителем Ровы, Рова, да, и Абайе. Абай был сам человеком, у которого была Ешива, он был рожь Ешива Абай. И вот Абай слышит указание, аллахическое указание рабы по поводу написанного в документах. И там написано так. Раба указывает, говорит, что вот Аллаха будет таким образом. Омар раба, сказал раба, палга де итли беара. Палга. Половина, что есть мне в земле. Я с кем-то компаньон, и я продаю половину, что есть мне в земле. Я специально так коряво перевожу, потому что здесь все зависит от вот этого вот буквальности понимания смысла текста. В этом случае продает он палга, всю половину из той земли, которой он владел. Если же он пишет так, палга беара, половина в земле, да итли, что есть у меня, тогда он продает рива, одну четверть. Еще раз. Если он говорит, половина, да итли, что есть мне, беара, в земле, то он продает всю половину. Если он говорит, палга беара, половина в земле, да итли, что есть мне, тогда продает только четверть. Говорит Абай, омар ле Абай, умайш но хахи, умайш но охи. С чего... В чем разница так и в чем разница так? Иштик молчит, раба не отвечает, игнорирует ответ Абай. Абай говорит, омар Абай, ану саври, я считал миди Иштик из того, что он промолчал, раба мой учитель, кабули кабла, он принимая принял. В логи это не так. Хазина я видел, гану штары, вот эти документы. Денафик мебеймар, которые выходили из дома моего господина, имеется в виду из его бейт-дина, из его суда. Вектив был, и там было написано хахи. Так. Палга де ит ли. Половина, что есть мне, беара в земле. Тогда там он продавал половину. Но когда было написано палга беара, половина в земле, де ит ли, что есть мне, рива, тогда там было продано только четверть. Окей? Абайе, он воспринимал это как однозначное согласие учителя с ним. А потом он увидел, что учитель на практике остался указывать так, как он указывал. Просто не считал нужным ему аргументацию выдавать. На что Ритво говорит, что получается так. Априори человек, когда ему учитель не отвечает, значит, скорее всего, он согласен. Но если он видит потом, что учитель на практике продолжал вести себя так, как он указывал, а это означает, да, говорит Ритво, это означает, что он сохранил свою позицию, просто не считал нужным ему ничего объяснять. Следующий закон, который проясняет нам Гемара, тоже диалог рабы, старого учителя Абай, и понимание учеников Абай, что Абай имел в виду задать в качестве вопроса своему старому учителю рабе. Вот Гемара говорит. Ве амара раба. Искал раба так. Мейцар ара демино палга. Человек пишет в документе так. Межа земли, что от нее палга. Палга это обычно, в принципе, на языке арамейском это половина. Азон получает палга. Тогда половину. Если он пишет мейцар ара, межа земли, демина, что от нее псика, кусок. Тогда теткавин, тогда он получает покупатель только место минимального поля, на которое можно засеять 9 кавов пшеницы. Абай это тоже задает вопрос. Омар ле Абай, маишно хахи, маишно хахи. В чем разница здесь и здесь? Иштик, опять же, раба молчит. И вот ученики думали так. Совар мино думали, что Абай задавал вопрос. Иди, види палга, везде должна быть половина. На что сказал ученик Абай Велойхи, не так, дома Рав Еймар Баршалме, Рав Еймар Баршалме или Шалме, Лидиди, мне мифаршили минайда Абай, так мне объяснял сам Абай, Бен Мейцер Ара Демино Палга, если там написано межа земли, что от нее палга половина, Бен Мейцер Ара или межа земли демино псико, что от нее кусок, одинаково, если, говорит Абай, и омерлей алейн митрана, если он указывает и говорит, вот эти границы земли палга, тогда он получит половину, лой омерлей, если он не указывает еще раз в документе алейн митрана, вот границы этой земли, четко их не прописывает, тейшеками, тогда он минимальный кусок получает, им хочет продать, на котором будет тейша кавель. Логика такая. То есть документ этот, он составляется следующим образом. Значит, он пишет так. Симен эт митрея сада. Он указывает границы поля и говорит так. Границы поля с севера, с юга и с запада это поля там, Рувена, Шимона и Леви, неких людей. А вот с востока это поле, которое я оставил себе, что мимена от него не флагу. Не флагу это отрежем, разделим. То поле, которое я ему продаю. Так говорит Рашбам и Ритво. Так вот, если он говорит не флагу, это означает обычно половина. Не флагу, разделим напополам, по-русски бы мы сказали. Но тот человек, который отрезает некую вещь, говорит он псика. Псика это всегда отрезать, и тогда отрезать это кусок всегда меньше, чем целое. Так, то есть получается отрезать кусок. Какой минимальный кусок? Это 9 кавов. Минимальное поле, которое я могу отрезать, это 9 кавов. На которое можно. Все остальное, получается, оставляет себе, так говорит Рашба. Вот. И когда Абай задает вопрос, то они думали так, что отрежет, то, так сказать, тоже резать, это как бы тоже делить. Так понимали ученики, так говорит Ритво. На что Абай пришел и сказал, нет, не так. Нужно понимать, как он, что он имеет в виду, когда составляет документ. Это как бы такая тоже основная мысль здесь, да, что он имеет в виду составить документ, и если он в этом документе дополнительно прописывает строчку такое, поле, которое я оставляю себе, что от нее мы разделим или отрежем, оно, с одной стороны, имеет такие-то, такие-то границы, но я себе, гимецерасаде, оно является границей поля, которое я продаю с восточной стороны, а другое поле соседское, оно будет с западной, а другое поле соседское будет с южной, а другое поле соседское будет с северной. И Рашбам добавляет, и вот ее граница этого поля. И поэтому, если написано в И с буквой ВАВ, это означает, что он как бы прописывает более подробно всю это, всю, все границы этого поля, все границы этой продажи. И так пишет Приши в Хошин Мишпет. И это, так сказать, как бы показывает, что он хочет четко ограничить эти поля. Поскольку он указал как бы четко эти границы, из этого добавления как бы в текст он хочет усилить силу покупателя. И вот это вот такая важная мысль. Он хочет, чтобы у покупателя было четко, чтобы ему было ясно. Значит, он продает ему не минимум, а он продает ему все-таки половину. То есть раз он так подчеркивает, значит, он имеет в виду усилить права покупателя. И поэтому тогда из самого текста мы понимаем, что он хочет продать ему половину. Но это неоднозначно. Доказательство тут есть вот ссылка. Да? Поэтому мы сомневаемся, поэтому половину поля или минимальный кусок. Так по принципу рей яд ба ля штар ля тахтойну. Тот, у кого есть неясный документ. И он против известного изначального владельца земли. И мы не можем забрать у продавца из сомнительного этого состояния, а только минимум. Так объясняет СМА. Окей. Вот это вот объяснение по Рашбаму. Есть это объяснение еще Римигаш, Тосутри, Даядрама, Рашба и Ритва. Тут есть прям многие, которые объясняют Абай по-другому, не так, как Рашбам. Поскольку Рашбам, как бы, это основной здесь комментатор, остановимся на его объяснении. Беседа. Топ. Следующий закон. И вот Гемара приводит нам еще один пример, когда мы сомневаемся, что имел в виду либо даритель, либо человек, который находится при смерти, либо просто, это называется «мехалек», разделяет «нехасав альпив», разделяет свое имущество на основании его альпив, на основании его уст или на основании его слов. Что он сказал? Он говорит так. «Пшита», очевидная такая вещь. «Омар», если он сказал «яхлок плойни бы нехасай», разделит некто в моем имуществе. Он получает половину. Это типа очевидно. Так. Аваль тну хелек, но если он говорит, дайте долю леплойни некому, бы не хасай на мышцы. Май, какой закон? Рашбам задает такой вопрос. Значит, в чем вопрос? Если он хочет, у него есть там несколько наследников, и он хочет сказать ему долю, дайте долю. Мы берем, сколько каждый наследник получает, какую долю, и даем ему одну из долей. То есть, как бы, ну, говорит, 5 сыновей, там, 7 сыновей, значит, там, старший получает в 2 раза больше, значит, мы делим на 8. Каждому получается 1 восьмая, старшему 2 восьмых. И этому, получается, придется разделить, дать ему тоже 1 восьмую. Это не получится. да, за счет братьев. Как же быть? Значит, получается, что нужно делить на 9. Получается, что делить на 9, дать старшему 2 девятых, всем остальных по 1 девятой, а этому, так сказать, дать 1 девятую. Окей. А за это, как бы, в принципе, говорит, Рашбам должно было быть очевидно. Но это не так. Речь идет о ситуации, когда у него нет других наследников. Нет других наследников, и он не имеет в виду, что он даст ему половину или долю как наследнику. Вот это вот, об этом речь. Так вопрос, когда он говорит долю, дайте ему долю, какую долю имеется в виду? С Гемара приводит некую брайту. Омар Равина Баркиси. Мудрец, который звали Равина Баркиси. Тошма, приди, послушай доказательства из брайты. Детания. В которой написано следующее. Омер тну хелек леплойни вебор. Дайте некому человеку долю в яме. Яма – это яма с водой. Яма с водой. Он говорит, дайте ему долю в этой яме. Какую долю? Сумхус. И Рашбам тут говорит такую интересную вещь, что у нас здесь алаха как сумхус. Имущество, которое находится под сомнением, мы его делим. Эн похас мирве. Мы даем ему не меньше четверти воды. Рашбам тут приводит хишбон сначала. Так или иначе. Потом приводит мнение Рабейну Хананеля, который говорит, что в принципе так понимал сумхус, что так нужно отделять. Не меньше четверти от этой воды. Если ему ее дают на бочку, бочка это для того, чтобы поить скот. Эн поход мишменит, не меньше 1/8, ликдера на кастрюлю. Эн ми поход миютбет, не меньше 1/12 от ямы, то есть, там, на готовку. Да? Литопиях это для того, чтобы напиться. Эн поход мишешесре, не меньше 1/16. Как бы вот так хочет Равина Баркиси сказать и по поводу земли тоже. Не очень понятно, как бы, в чем связь, но это как раз то, что Рабейну Хананель говорит, что вот есть некое подобие, которое Равина Баркиси хочет нам здесь сказать. Тут есть такой вот комментарий, они приводят здесь так. В нашем случае, когда он говорит, дайте ему долю, он тоже возьмет кцат немного больше четверти. Поскольку по логике, Рашбам, по крайней мере, говорит, по логике вот этой вот сумхуса, он должен получить как минимум четверть. То есть мы сомневаемся, сколько ему полагается, половина или хоть сколько-то. И поэтому сомнительная вот эта вот половина, мы ее разделяем напополам, поэтому он берет чуть больше четверти. Вот так вот рассуждает Сумхус. Кейту Брайта, она идет по мнению Сумхуса, который говорит, имущество под сомнением делится. Но мудрецы говорят, что нет. Имущество, которое под сомнением, оно идет по принципу, достающий от товарища должен привести доказательства, как мы учили Бабы Каме. Гемара полагается на мнение Сумхуса, чтобы дать ответ. Так говорит Рашбам. Но есть, которые с Рашбамом спорят, что алоха не как Сумхус. Алоха всегда как мудрецы. И поэтому он возьмет по минимуму. То есть, если воды, он возьмет минимальный размер, там, равиит. А Гемара приведет брайту, прибила брайту по сумхусу для того, чтобы обучить нас правилу. Что когда мы сомневаемся, что значит доля, то у нас есть, как бы, эти деления на долю. Рош говорит, и он получит самые минимальные, так сказать, размеры, которые можно представить. Окей, есть третье мнение, которое говорит, что мнение Сумхуса здесь непоследная позиция Сумхуса из Бабы Камы 46, который, на которую еще ссылает Рашба. Почему? Потому что здесь у него есть хазок у этого человека, который продает. А тогда что? А то, что Сумхус указывает, что он берет одну часть от воды, что это имеется в виду, что так называются доли. То есть четверть в яме это доля. 1/8 это доля. 1/16 это доля. То есть те доли, которые люди обычно... И поэтому невозможно это экстраполировать одно к другому. Непонятно, получается, нет ответа. Короче, здесь много разных решений, которые они приводят, что как можно понять, что Гемара здесь имеет в виду. Но четкого ответа здесь нет, получается, да? Вот Гемара приводит Брайту, которая, в принципе, связана с нашим обсуждением. Да? Брайта такая тоже интересная. Тан Рабанан, учили мудрецы. Бен Леви, левит, Шимахар Садели Исраэль, продает поле еврею обычному. Теперь у нас есть правило такое, что левитам полагается первая десятина с урожая поля. Вот этот левит говорит так, Веомерло, и он говорит этому еврею, которому он продал поле, он говорит так, Альмнас, я тебе продаю поле при условии, Шамайса Ришан, что первая десятина шили будет моя с этого поля. И говорит Гемара, закон такой, что Маасер Ришон Шило, действительно, это первая десятина будет принадлежать этому левиту, поскольку он поставил такое условие продажи. Вима Марли, если он сказал мне, Улибанай и моим детям, мед и умер этот левит, итен Либанав, Израиль должен давать детям этого левита. Вот такое условие он поставил. Вима Марло, если он ему сказал, коль зманша соды зуби этха, все то время, пока это поле в твоей руке. Если он сказал, левит, мне будет полагаться первая десятина, а моим детям будет полагаться первая десятина, все то время, пока это поле в твоей руке. И тогда этот еврей сделал что? Махра, он продал в Хазар Влака, а потом вернулся и купил. То есть он продал кому-то, третьему человеку, потом взял у него, выкупил это обратно. Тогда этот левит энлу алав клюм. Ничего ему не полагается. Потому что продав третьему человеку, поскольку в договоре между ними было написано, что все то время, пока поле у тебя в руке, есть право у левита забирать первую десятину, а после того, как он продает кому-то другому, этого права больше нет. Все очень логично. Говорит Гемара, вот вопрос нас интересует такой. Амай, как ему принадлежит этот первая десятина с этого поля. Ведь человек не может продать ту вещь, приобрести ту вещь, продать ту вещь, которая еще не пришла в мир. Говорит Гемара, киван домерле альманас, шимаасе решон шели, шиушар лимоком майсер. То есть он как будто бы оставляет себе место для десятины. Это такая прямо ваш... То есть он киньяном себе оставляет, приобретение остается ему по отношению к этой десятине. Прям мамаш интересно, да? То есть он не может же продать ту вещь, которая не существует. Но получается, что он оставляет за собой право. Шамухер ширля отсмо, это хелек бекарка, ту долю в земле, шаала вигделу пиройс масар, на которой вырастут плоды первой десятины. Конечно, карка не мцет баулам, а рейвада и холля шер бамхирата. Поскольку земля, да, находится, он может оставить в себе владение землей по отношению к той десятине, которая из нее вырастет. Делать из этого вывод Риш Лакиш. Риш Лакиш говорит, Омар Риш Лакиш, Зотомерт, это значит, это говорит дословный перевод, имеется в виду, из этого следует, да, Амухер Байт Лхаверо, человек, который продает дом товарищу, Вамарло Альмнаши Диюта Ильёйна Шили, при условии, что дьюта – это крыша дома. Шиешлой мааке гаву асарат фахим, на которой есть перила 10 эфхо, будет моя. Дьюта эльёйна – это первая вот эта вот верхняя часть, чердак какой-то или балкон открытый, будет его. Шаехет ло легам, будет принадлежать, понятно? Шмехар шааф блошу амарках бефируш, эна дьюта лихлэл бемхира. Поскольку, так сказать, в принципе, эта верхняя часть, без, даже если он не сказал, она не включается в продажу. Здесь, когда он говорит, точно она не включается в продажу. Говорит, Гемара, лемаилхата. Да, к чему этот закон, так сказать, как бы, чему, что он нас хочет научить? Что же Лакиш хотел нас научить этим? Что помогает это условие Белавахи, оно не включается в продажу, как мы учили в Мишне. С Гемара сейчас нам ответит. Мы посмотрим этот ответ на вторую часть нашего урока. Оставайтесь с нами, Джей Дафаем. Все хорошо, до свидания. Действительно, у нас получается такой урок, который мы, ну, делаем небольшой, как бы, должок такой, что называется, отдаем. Поэтому он получился немножко длиннее. Хотя, по сути, геморы мы прошли не так много. Окей, это будет 63. Оставайтесь с нами. Изучайте Дафаеми. Всего хорошего. До свидания.